В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Да, друзья, мы не устаем повторять, что наша программа нарушает все возможные правила, включая свои собственные. Поэтому, вопреки анонсу, сегодня на страже крымского пармезана Александр Янковский.
Да, добрый вечер.
Да, и Павел Казарин, да. Все остальные с нами виртуально, они с нами мыслями, они с нами смыслами. Вот, но сегодня...
Если можно, конечно, говорить о смысле в нашей программе.
В нашей программе сложно говорить о смысле, точно так же, как сложно говорить о смысле в некоторых новостях, которые мы встречаем на бескрайних просторах интернета, которые касаются событий на полуострове.
Итак, наверное, это сейчас я проанонсирую, это самая абсурдная новость этой недели. Павел, какая же, на ваш взгляд?
Я никогда не думал, что речитатив и как бы греческие... Да, вот сразу захотелось раздеться. Потому что рэп-фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле, нет, не в декабре, я так понимаю, ближе к теплому времени года, обещают устроить российские пропагандисты, например, Дмитрий Киселев.
Единственный вопрос, почему не в декабре? Это было бы замечательно и смотрелось бы красиво по-настоящему. Вот эти такие синие рэперы, как бы, ну не синие, в смысле синие, а синие, натурально синие.
Ну это мы бы просто тогда в Крыму запустили процедуру естественного отбора. То есть ты приехал на нудистский фестиваль в декабре, все понятно, ты как бы природу матушку не обманул, размножаться тебе не дадут. Нет, он говорит, что в 2019 году рэп-фестиваль на нудистском пляже в Коктебеле, что ему быть. Более того, Дмитрий Киселев теперь позиционирует себя как большой защитник российского рэпа, которому с недавних пор российские власти ставят палки в колеса, регулярно срывают выступления рэперов и так далее, и так далее, и так далее. Дмитрий Киселев уже даже чуть ли не подался в правозащитники, потому что заступался за одного из рэперов по имени Хаски, которого даже админ-арест ему на 4 дня дали. И вот он говорит, я считаю, что, значит, рэп нужно спасать, буду спасать его где? В Коктебеле, где не жалко, на нудистском пляже.
Не жалко кого?
Ну, я так понимаю, что тех людей, которые 23-25 августа соберутся туда.
Ты знаешь, у меня вот прямая цитата, она мне очень нравится. Рэп невозможно запретить так же, как невозможно запретить мат.
Ага.
Это явление культуры, с которым мы имеем дело. А ситуация, в которую я попал с рэпом, вызвала очень большой хайп. Ну, где-то приблизительно так. Я уже
Очень современный человек, я так понимаю. Он знает такие слова.
И он еще сказал о том, что он напомнил, о том, что он делает в Коктебеле крупнейший джазовый фестиваль на постсоветском пространстве уже 16 лет и думает, что паровозиком сделает и этот рэп-фестиваль сразу после джазового. А, в принципе, можно было бы и вместо.
А это, в принципе, да, тебе не хватает денег на джазовый фестиваль. Купи себе билет на рэп-фестиваль, нормально. Или там, купи 2 билета на джаз-фестиваль, получи 1 билет на рэп-фестиваль.
А кто-то в очереди говорит, а можно на рэп, я не пойду?
Нет, ты пойдешь. Мы Эминема позвали, неважно, что не приедет.
Да.
Но, между прочим, я так понимаю, что вот крымские власти, они же как бы вписаны вот в такую определенную архитектуру авторитетов. И, судя по всему, в этой архитектуре авторитетов они явно стоят ниже, чем Дмитрий Киселев, поэтому с его предложением, а это практически, ты же понимаешь, это же диссидентство, это же практически Вудсток, рэп-фестиваль-то по российским-то современным меркам. Это же практически Окуджаву позвать, понимаешь? Галича когда-то куда-то выжить.
Так и вижу эти заголовки уже в российских изданиях, в принципе, да, о том, что вот...
Территория свободы.
Территория свободы, фактически, да.
Make love, not war.
Замечательно. Ну и все это привело к тому, что... привело это к тому, что знаменитый министр курортов и туризма аннексированного Крыма Вадим Волченко поддержал эту идею рэп-фестиваля, который предложил провести господин Дмитрий Киселев.
Ну, вот я видел, как в России сейчас организуются обычные музыкальные фестивали, типа «Нашествия» и так далее, которые когда-то были классическими рок-фестивалями, антивоенными и так далее, а сейчас приходишь, там выставка бронетехники обязательно Министерства обороны подогнала там, и вся череда танков, бронемашин и так далее стоит, и посетители «Нашествия» могут по ней лазить и так далее.
Или можно сделать... Можно нам нудистский пляж? Можно, но с бронетехникой.
Да, так вот, я так чувствую, что ты приходишь... Так. Вот. А там, собственно, как в анекдоте, приходит девочка на пляж, а там вокруг танки, танки, танки.
И хирург должен еще быть обязательно, в принципе. Ну,
голый, по-третьи, голый, если голый, по-третьи, голый. Да. Но хирург и ночные волки должны приехать, соответственно, голыми, потому и что нудистский пляж обязывает.
Понятно.
И я вообще не понимаю, что Дмитрий Киселев просто хотел где-то на людях раздеться, повода не было, и вот он придумал.
Но у нас есть еще интересное. У нас вообще эта неделя очень интересных новостей. В Ялте решили пойти еще дальше. Московские предприниматели, сообщает «Комсомольская правда» в Крыму, собираются открыть в Ялте роботизированный бордель, Павел. Павел, внимание, записывайте.
В принципе, туда можно брать любого чиновника, потому что эти андроиды...
Да. Значит, об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда. Крым», рассказал председатель правления Ассоциации предпринимателей Крыма и Севастополя Александр Чернов. Цитирую. «Приезжали коллеги из Москвы недели две назад, презентовали проект. Есть у них мысль открыть в Ялте такой центр, попробовать». Да, и он объяснил, что это вот такой вот как бы дом сексуальных услуг, да. Но где вместо, цитирую, женщин с низкой социальной ответственностью, клиентов ждут роботы, и он оформляется в качестве игрового центра для взрослых, то есть роботы с высокой социальной ответственностью, а в Москве уже такое заведение уже успешно работает.
Совершенно потрясающе. Да. Если ты приходишь, а тебя встречает хозяйка на пороге там и...
R2-D2,
да, и, соответственно, она укатывает тебя в какую-то из комнат, а там выходишь, а тебе трепио навстречу выходит такой, говорит, здравствуйте, я робот с низкой социальной ответственностью.
С высокой социальной ответственностью. И сейчас мы будем заниматься с вами патриотическим воспитанием.
А он же может закоротить.
Может.
Он же может заесть.
Но смотри, как бы Чернов сказал, что это интересное решение, когда заработок достаточно высокий, все честно, все законно, налогообложение по минимуму. Но, скорее всего, нам это не подойдет.
Почему же?
Ну, наверное, испугался роботов с высокой социальной ответственностью. Потому что у нас народ более традиционных взглядов и не настолько продвинутый.
То есть они как бы откроют под вывеской, что это роботизированный бордель, но на самом деле нет. Скажут потом, ребят, бизнес-модель не выдержала конкуренции, но мы бы и хотели.
На этой неделе, да, уже была новость из Ялты, что там какие-то две пенсионерки содержали бордель, якобы там заработали на нем 90 миллионов рублей. Ну, было у пенсионера квартира, и они вот как бы их-то... Вот, а появился конкурент. Но, видимо, как бы не появится, потому что...
Я что-то в своей жизни свернул не туда, и слава богу.
Да. Да. А вот для тех, кто свернул туда, значит, для тех, кто попал под санкции, в Ялте выделят землю под винный комплекс.
То есть не можешь ездить в Европу, бухай.
Наверное.
Ага, интересно, и кому же повезло?
Отель «Умрия» в Ялте, который попал под санкции США и который принадлежит Сбербанку России, намерен выделить участок для создания винного комплекса. Об этом сообщил Сергей Аксенов на заседании архитектурно-градостроительного совета полуострова. Цитирую. В ходе мероприятия рассмотрели три вопроса. Последний вопрос – проект планировки и межевания территории, расположенного восточнее санаторно-курортного комплекса «Мрия Ресорт СПА» в Ялте. По сути, это расширение, которое позволит создать винный комплекс на территории этого отеля.
Я вот одного понять не могу. А почему... Нет, ну, есть вариант был просто купить вино.
Да.
Нет, надо поставить виноградники, подождать 15 лет, пока Конечно. Они, соответственно, окультурятся.
Ну, 4-5 лет, по крайней мере, да, чтобы...
4-5 лет, да, и потом продавать вино.
Или построить на этом месте что-нибудь еще. Сказать, вот знаете, вот в этих номерах чудесно растут виноградники.
А это прекрасная идея. Кстати, в Украине тоже много людей попало под санкции, они точно так же сейчас могут прийти и сказать, где мой виноградник? Слушайте, это... Я просто напомню, что отель «Мрия Резорт энд Спа», он, который на ЮБК, и он попал в санкционный список США, потому что он связан с российским Сбербанком. А Сбербанк еще в сентябре 2014 угодил под санкции. Соответственно, его дочерние активы, например, как отель «Мрия», они тоже под санкции угодили. И теперь, я так понимаю, под этой лавочкой можно...
Можно требовать все, что угодно, можно все, в принципе. Вплоть до роботизированного бордель,
да, Ялте, да. И сказать, у нас тоже, знаете ли, у нас есть клиенты с высокой социальной ответственностью.
Одна проблема, представляешь, да. А если и роботы попадут под санкции?
Ой, а как же тогда?
Ну, вот тогда вообще даже не знаю.
На Челябинском тракторном заводе.
Можно из железа что-нибудь сделать, да, такое?
Да, матом и напильником сделать вот какую-нибудь чушку, в хорошем смысле. Вот, и сказать, что это робот...
Айшалун, Павел, айшалун, хорошо. Ну, а мы едем дальше, теперь к другим новостям. К новостям аэродвижения.
Да.
в Крыму.
Никогда Айвазовский не рисовал небо, но небо, пришло. Но
пришлось ему, значит, Айвазовскому теперь решили присвоить его имя, этого самого художника-мариниста Ивана Айвазовского, аэропорту Симферополя.
Да.
На самом деле этот аэропорт находится в селе Укромное уже, но будет... Давайте так, аэропорт села Укромного получил имя...
Укромный аэропорт. Порт,
да, получил имя Ивана Айвазовского. Для этого аэропорта, имя для этого аэропорта выбирали более 250 тысяч человек, и более половины, 133 тысячи голосов отдали, ну, проголосовали за Айвазовского, около трети за Екатерину II, и за адмирала Нахимова почти 50 тысяч голосов.
Там вообще целая эпопея в соседней России... с переименованиями аэропорта, потому что в Омске, например, долго-долго спорили, а можно ли присвоить аэропорту имя Егора Летова, который, как известно, из Омска. На что министр культуры Мединский сказал, что нельзя присвоить имена живых людей объектам инфраструктуры, после чего все немножечко удивились.
То есть мы чего-то не знаем, да, как бы?
Цой как Летов. Точнее, Летов как Цой. А потом, например, очень прикольно было в Мурманске. Там в Мурманске, если не ошибаюсь, присвоили имя Николая II. И теперь полное название, аэропорт звучит
и
так.
И прочее, и прочее, и прочее, да.
Там звучит так. Мурманский орден Ленина имени Николая II.
Страстотерпца, да, Николая II. Там, кто он там, короля там такого-то, да, князя такого-то. И прочее, и прочее, и прочее.
И когда стюардесса договаривает место приземления, место, куда вылетает самолет, он уже приземлился.
В принципе, да, это замечательно.
Да, там вообще, на самом деле, цирк был, потому что Наталья Поклонская даже пришла со своими комментариями.
Давайте послушаем, вот что сказала Наталья Поклонская, поскольку она считает, что ну, вот имя Айвазовского будет присвоено аэропорту Симферополя заслуженно.
Ну, а Айвазовский лидирует, поэтому люди остановились именно на имени Айвазовского, потому что, конечно, сам аэропорт даже напоминает волну морскую. Айвазовский, конечно же, там, морской художник, и все поддержали, вот, наверное, ассоциация такая. Знаю, что в Севастополе флешмобы устраивали и поддерживали, конечно же, Нахимова. В Симферополе Екатерину II тоже устраивали на площади, в новом сквере, с новым памятником чудесным.
А мы поздравляем Феодосию, родной город, на секундочку, Александра Янковского, да, который обошел и Севастополь, и победил Симферополь. И продвинул, соответственно, своего.
Да, и на самом деле, мне только непонятно, какое к этому отношение, к этому аэропорту села Укромного имеют жители Севастополя. Почему они хотели? Ребят, у вас есть свой аэропорт, да?
Да, Бельбек.
Бельбек, да, это военно-гражданский, они его так называют, mm-hmm. да, аэропорт, в принципе, ну, где гражданских самолетов нет, но почему-то он так называется, тем не менее. То есть называйте его как хотите, в принципе, да, но помните, дорогие наши друзья, что аэропорт Симферополя уже имеет название, он и имени Аметхана Султана из 2015 года, вне зависимости от того, что там понавыбирали или придумали.
Кстати, ну, все-таки давайте порадуемся за Наталью Поклонскую, а ей, конечно, Николая II в Симферополе протолкнуть не удалось, но вот теперь будет любимым аэропортом ее Мурманск.
Ну, она, в принципе, могла бы, да, это сделать?
Ой, она могла бы все что угодно, не знаю насчет сделать, сказать уж так точно.
Слушай, ну вот вообще в этой всей ситуации по поводу аэропорта, самая, конечно, смешная ситуация, она возникла в Калининграде, в Кёнигсберге.
Да. Ой, это потрясающая история, друзья. Знаете, вообще, если не знаете, мы сейчас с Александром вам все расскажем.
Попробуем, во всяком случае.
Да, там, в общем, да, в советские годы в Калининградской области, в поселке Храброво или Храброво построили аэропорт. Ну, сперва был военный, потом, я так понимаю, сделали его в том числе гражданским. А тут внезапно вот мулечка у российских властей, а давайте присваивать имена.
А давайте как-то задействуем людей, им делать нечего, в принципе, пусть придумывают имена аэропорта.
Да.
Да, не в политику же их пускать, не за президента или депутатов голосовать.
Ну, кстати, все имена утверждает все равно лично Путин, поэтому не знаю, как вы там проголосовали, еще вопрос, что он утвердит. Так вот, ну и возникло, а кто из известных, собственно, калининградцев достоин носить? И вспомнили, что, собственно, кроме Иммануила Канта...
Никто не родился, да, в Калининграде, так
знаменитый. Ну вот, в общем, решили Канту присвоить, а тут... Власти вышли и сказал один депутат, что, говорит, присваивать имя Канта аэропорту в Калининграде – это не уважать память ветеранов Великой Отечественной войны.
Это логично. Подожди, это логично, потому что там дальше, значит, генералы российские говорили, как можно, значит, называть аэропорт именем предателя, который предал свою родину.
Да.
Россию.
И не важно, что ко Второй мировой Кант уже 140 лет был как мертв.
Да, и ну, Ну, логика интересная, на самом деле. И вообще, как бы, его никто не читал и читать не будет из нормальных вот людей, сказали вот военные.
Говорить, да, никто в этом ряду, говорил вице-адмирал Балтийского флота с татарской фамилией, я этих книг не читал и читать не будет.
Да, ни один нормальный человек их не читал и читать этих книг не будет.
Да, более того, и Канта там памятники ему обливали краской и так далее, хотя как он мог предать Россию, я же говорю, до момента, собственно, того, как она отжала себе Восточную Пруссию, сделала из Кенигсберга Калининград, я же к тому моменту он был 140 лет как мертв, но можно объяснить это тем, что российский депутат Сергей Марков еще 2 года назад заявлял, что не надо разводить свою кенигсбергщину вокруг исконно русского Калининграда, где славянские племена
пруссов
были задолго до вот всех остальных, сказал он на какой-то конференции в Калининграде.
Ну, логично. Хорошо. Дорогие наши радиослушатели, у нас есть для вас теперь самое, ну, не знаю, как бы, наверное, вот подождите, есть хорошая новость, но пока что мы послушаем господина министра иностранных дел Сергея Лаврова, который рассказал, что российское правительство не может заставить российские банки начать работу в Крыму из-за страха западных санкций.
Нет, ну если серьезно, мы не можем, и правительство не может заставить банки идти в регионы, которые подвержены санкциям, абсолютно несправедливым санкциям, я с вами согласен. И крымчан, и севастопольцев еще и лишают шенгенских виз. Мы это, вот эти вопросы каждый раз...
В общем, Греф-Лавров 1-0.
Греф... Не может, да? Как бы?
Не может.
Ты знаешь, мне вот только интересно, а при чем здесь вот Сбербанк, о котором спросили господина Лаврова, и у других российских банков, которые боятся заходить на территорию аннексированного Крыма, и шенгенских виз и так далее? То есть, что Сбербанк занимается выдачей шенгенских виз по логике Лаврова?
Ну вот по логике Лаврова весь мир сошел с ума, потому что не признает аннексию Крыма.
В том числе не признают и российские банки. Да, потому числе, что туда не заходят, на территорию Крыма.
Да есть уже Сбербанк, ну что ты мне рассказываешь?
Не-не, подожди, сейчас ты дойдешь. Значит, дело в том, что, значит, господин Лавров выразил надежду, что крымчане и севастопольцы в конечном итоге получат комфортную жизнь. И вот эта комфортная жизнь таки пришла.
Ну, полноценно комфортную, когда Украина вернется, а пока пришел Сбербанк. Но не тот, что вы думаете. Да, Сбербанк, пивной ларек в Севастополе открылся. Ребята, конечно, очень круто хайпанули на этой теме, потому что фотографии теперь разлетаются по соцсетям с такой подписью про то, что Сбербанк пришел
в Крыму. Сбербанк теперь в Крыму.
Центр разливного пива, да, вот Сбербанк.
А осмелимся предположить, что это не то, чего сегодня не хватает городу-герою. Уверены, что очередная наливайка быстро свернется, а на смену придет какой-нибудь банк знаний, банк идей. Ну или тот самый Сбербанк, пишут в местных севастопольских СМИ.
Ты такой комсомольский слог сейчас процитировал, да? И офис написал, что ли?
Нет, ну слушай,
или какой-нибудь местный заслуженный журналист Украины.
Да, или России уже одновременно. Мог, в принципе, как бы и получить это.
Да.
А мы продолжаем программу «Крымский пармезан». Вернемся в эту студию через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Вот никогда не думал, что артефакты времен Второй мировой теперь станут символами российского оппозиционного движения.
Это каким образом?
А там в Севастополе есть бочка смерти такая. Это на самом деле бочка для наблюдений за погодой, которая там еще в середине 20 века использовалась. Потом, по легенде, якобы немцы оттуда сбрасывали пленных там матросов, что не подтверждается архивными документами, об этом говорили сами севастопольские экскурсоводы. Но, в общем, на этой бочке смерти в районе Балаклавы Севастополя кто-то написал, что здесь будут сброшены губернатор Севастополя, укравший 2 миллиарда на честные сооружения, и депутаты, проголосовавшие за пенсионную реформу. И Поклонский в этот момент такой: «Фух!»
То есть это легенда, он сказал. Окей, хорошо, да.
Ну да, ну в общем там написали и написали, бог с ним.
Хорошо, есть хорошие новости из Севастополя. Севастопольцам разрешили митинговать.
Да ладно.
Наконец-таки. Да, все, теперь можно будет свободно выйти.
Сбербанк.
Да, выйти и сказать все, что ты думаешь, всю правду Маску сказать.
Где, в Феодосии?
Приблизительно, где-то так же, по удаленности от центра города. Правительство Севастополя на очередном заседании утвердило перечень специально отведенных мест, в которых можно обсуждать общественно значимые вопросы и выражать общественные настроения, а также заявлять преимущественно проблемы преимущественно общественно-политического характера. То есть смотри, идешь ты по улице, да, как бы, и начинаешь обсуждать, вот мы идем с тобой, к примеру, по Севастополю, уже смешно, но начинаешь вдруг обсуждать проблемы, ну, или общественно значимые вопросы. Нам подходит полицейский, и что говорит?
Да, вас двое, вы должны на 6 километров от центра уйти. Если вас будет семеро, на 12.
Да. И там обсуждать вот эти общественные и выражать свои общественные настроения.
Пикники автоматически превращаются в демонстрации.
Больше того, смотри, значит, документ определяет единое специально отведенное место для проведения публичных мероприятий общей численностью до 100 человек.
И где же?
Смотри, во-первых, больше 100 человек, они говорят, что уже нельзя собираться.
А, вообще?
Да, вообще. Это сказал директор департамента общественной коммуникации Глеб Шагун. Шагун к нам пришел. Вот. А, значит, такие места определены. В сквере у памятника первому бастиону, в сквере имени Василия Блюхера и в парке имени 60-летия СССР. Теперь про дистанции. Значит, сквер у памятника первому бастиону находится в 7 километрах от центра города, а парк имени 60-летия СССР в 5 километрах от центра. Теперь представляем ситуацию, да? Ты зашел в муниципалитет, да, что-то там решил выяснить с чиновником, тебе это не понравилось. Он говорит, вы можете вообще сказать все, что вы думаете по нашему
поводу.
Да. Но соберитесь и донесите все это в себе за 7 километров от центра города.
Я
вас поздравляю, дорогие севастопольцы. В принципе, вы отстояли свой город от здравого смысла и вообще от общественных, и от выражения общественных настроений.
В общем, да. Друзья, но в конце концов Россия дарит севастопольцам и хорошие новости. Вот, например, там в Совете Федерации обсудили утепление школьных туалетов. Да, оказывается, есть такая проблема, что вот в ряде регионов России не смогли утеплить туалеты к зиме.
Сейчас вы послушайте прямую речь. Значит, это слова, значит, спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая призвала регион решить проблему с утеплением туалетов школы, и вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина, который заявил, что в трех регионах России не смогли утеплить школьные туалеты к зиме. Среди них оказались Бурятия, Дагестан и Забайкальский край, где туалет обещают утеплить до конца 2020 года.
По поводу школ, где нет теплых туалетов. Это Республика Дагестан, у нее 254 школы, у Бурятии 60 школ. И самая большая проблема, и Забайкальский край, 279 школ, и они готовы решить эту проблему только до 31 декабря 2020 года.
Ну давайте закроем эту тему, коллеги. Но это здоровье детей, ну стыдно нам в нашей стране, в который раз обсуждать этот вопрос. Это не космодром построить. В наших суровых условиях северных. Ну как это может быть? Неутепленный туалет.
А просто надо напомнить спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, что в огромном количестве областей России школьный туалет – это просто такой туалет типа сортир, с дыркой.
Который вне школы находится.
Вне школы находится. И обычно это еще в тех регионах, где там минус 20, минус 30 зимой. Но после того, как Валентина Матвиенко буквально там 2 недели назад заявила о том, что молодежь не должна стесняться. И пусть покупает себе квартиры. Пусть это будет всего небольшая квартира на 50 квадратных метров. Но с чего-то же надо начинать, заявила она. Я понял, что ей что-то сложно объяснить про российскую реальность.
Ты знаешь, очень интересно было почитать комментарии под вот этими звуками, которые только что мы слышали в социальных сетях. Люди комментируют приблизительно так. На заседании Совета Федерации стояло 2 вопроса. Первый, значит, обустройство школьных туалетов. Второй пункт бомбежки в Сирии, да, поскольку с первым пунктом мы ничего сделать не можем, переходим сразу, значит, ко второму пункту.
Ну, друзья, что? Да, вот, ну, при этом там Крым, на самом деле, нас на этой неделе удивил. Я так вот вижу, как-то, когда интеллектуальный отжим происходит, они решили зарегистрировать бренд крымский «Нарзан».
Ты меня перепугал. Я подумал уже, что господин Аксенов решил зарегистрировать бренд «Крымский пармезан».
Не отдадим. Не отдадим.
А «Крымский нарзан» не наши забирайте.
Ну, это потрясающе. То есть, есть международный бренд, там, соответственно. Точно так же можно «Крымская Кока-Кола» зарегистрировать, там, не знаю, «Крымская Фанта».
Это идея.
Да, «Крымский Макдональдс» открывай и продавай блины.
Да, там крымский, что там, айфон, да?
Да, ну...
Извините, вот, это не айфон, как бы, мы выпускаем не айфон, это крымский айфон.
Да, то есть это, конечно, совершенно потрясающе.
Это не Microsoft Windows, это крымский Microsoft Windows. Да, это как бы... Что, какое пиратское кино? Вы что, как бы, это не «Терминатор», это крымский «Терминатор».
Беларусь с креветками уже так давно.
Ну, да, знаменитая океаническая держава, Беларусь, как бы, ее знаменитые океанические креветки.
Да.
Но вот дело в том, что, значит, в Крыму решили регистрировать такие бренды, например, «Крымский нарзан» и «Крымская минеральная вода». Об этом рассказывал в Москве, кстати, господин Сергей Аксенов. Он сказал, что поданы такие заявки, но есть много проблем по поводу регистрации этих марок. Также Аксенов добавил, что на данный момент Алуштинский еще эфиромасличный совхоззавод работает на регистрации сразу нескольких брендов. Комбинат «Крымская роза» намерен зарегистрировать бренд «Крымская лаванда». И кроме этого, российский глава Крыма обратил внимание, что бренды «Ялтинский лук», «Керченская сельдь», «Сакская грязь» и «Сакская соль» тоже имеют большую перспективу.
Обалдеть.
Что? Ну вот как бы «Сакская грязь», по-моему...
Феодосийские... Медузы, нижнегорские
арбузы,
да, и все.
Много-много на самом деле, да, как бы. А армянские курорты. Ну, в смысле, курорты армянска, да?
Ты видишь, в Ереване обидятся. Нет, в Ереване обидятся, я тебе сразу хочу сказать.
Джанкойские пляжи. Хороший вообще, да?
Достоинство как бы. Джанкойская ботаника. Так, друзья, едем дальше. Что у нас еще? Ну, во-первых, вы должны знать, что в Крыму снова отложили запуск ТЭС. Да, потому что компания, которая ее строит, сооружает, попросила Минэнерго России, давайте перенесем.
Перенесем. Кстати, вот это
мы
самое...
Мы снова отстаем от графика.
Министерство энергетики России, оно продлило аж до конца года действие мобильных газотурбинных электростанций на территории Крыма. Их там общая мощность 405 мегаватт. И на других электростанциях, ну вот на старых электростанциях там производится еще где-то около там 300 мегаватт, а около 800, там 900 мегаватт получают по кабелю, но из Краснодарского края соседней России. Так вот, несмотря на то, что обещали, что вот эти обманным путем полученные генерирующие установки, турбины эти, которые были установлены в Крыму от Siemens, да, что они в скором времени заработают, что они заработают уже там 1 октября, до сих пор не заработали и перенесли, согласно вот данным российских медиа, запуск теперь на март. Но я так подозреваю, что это не последний перенос, иначе бы не продлевали до конца следующего года работу газотурбинных станций. И тут что еще интересно. Вот эти газотурбинные станции мобильные, на них на самом деле производство электроэнергии намного дороже. Но пусть крымчан, кстати, не пугает, потому что заплатят за это все россияне. А потому что вот что я почитал вообще, там информация идет такая. Значит, производство это раскидывается просто-напросто на всех остальных производителей электроэнергии. То есть они просто меньше будут получать денег. Ну а все платят, то есть заплатят все.
Поэтому это для вас, дорогие друзья, хорошая новость. Это даже хорошая новость для Украины. Чем дольше будете работать,
тем будет лучше.
Да, новости одной строкой. Жена Пескова, которая фигуристка...
Песков, который пресс-секретарь президента России
Глашатай,
Путина.
Да, она стала совладельцем производителя соли в Крыму. Да, получила Татьяна Навка долю в компании в конце ноября. И, соответственно, вот теперь компания значит, называется «Галит».
«Галит». И сразу же практически, да, как только получила там долю... Сразу же компания «Галит» выиграла контракт почти на 26 миллионов рублей на поставку технической соли для компании «Крымавтодор».
Совпадение.
Не думаю, так?
Совпадение.
То есть вы уверены, да, что это совпадение?
А какая вообще может иметь отношение победа жены пресс-секретаря президента к тому, что подконтрольная компания выигрывает на конкурсе? Что вы себе позволяете?
Никакого вообще.
Никакого.
Значит, и еще одна есть очень интересная сфера. Значит, в Крыму назвали самую коррумпированную сферу. Значит, основные коррупционные организационные преступления в Крыму совершаются в сфере строительства, при реализации мероприятий, федеральной целевой программы, это все не важно на самом деле, да. Главная новость этой недели – это о том, что средний размер взятки в Крыму вырос на 40-50 тысяч рублей. Да, Павел, так что вы со своими, знаете, вот эти там 1000 рублей, как бы я поехал, уже все, не котируйтесь, 40-50 тысяч рублей. А, значит, как сказал Максим Аверин, это замначальника управления МВД по Крыму, средняя сумма теперь стала где-то 110-120 тысяч.
Как страшно и дорого жить.
Слушайте программу «Крымский пармезан», пока ее не зарегистрировали как крымский нарзан. Всего доброго.